Вот, хорошо. Вопрос вот был, да, у... Дим, у тебя был вопрос?
Вопрос такой. Значит, мы выяснили, что завет был с Израилем, да? Завет, это с Израилем, с этническим Израилем. И там есть и условия, и благословения, в общем, все обетования. В Новом Завете, в книге, да, потому что Христос исполнил, потому что мы уже, уже время другое, значит, и так далее. Но получается, что мы не по закону Моисея, потому что с нами вообще этот завет никогда не заключался, нам Бог его никогда не навязывал.
Все. Сейчас первую часть напомнишь, что...
I understood the first part, that the covenants were made with Israel in the Old Testament.
Yeah, covenants were made with Israel, but then, so the law relates, Mosaic law relates to the Israel. Then when we come to the New Testament books, we see that Christians were saying that we don't need to observe the Mosaic law because Christ fulfilled the law. But if we think that all... If we think deeply, we think that all covenants were made with the law. And really, the reason why we are not under Mosaic law, not really because Christ fulfilled it, but because this law doesn't really relate to us as to Gentiles. So we're not under the law, not because that Christ fulfilled the law, but because we never were under this law.
Well, that's true.
Да, это верно. Мы никогда не участвовали в этом завете как бы на первом месте. Но Павел также говорил, что Христос является концом закона, завершением закона для всех, которые веруют в Него для праведности. Там он может, конечно, обращаться и к иудеям, и показывает тем самым им, что даже они, будучи в церкви, не находятся под Моисеевым законом, в частности, для приобретения праведности. Ко времени Нового Завета Моисеев закон стал средством праведности, и никогда Бог его таким не задумывал. Поэтому он там выделяет, что только во Христе, особо акцентирует внимание, что только во Христе мы можем иметь ту праведность, в которой нуждаемся. Но вы правы, церковь не является частью, причастниками тех заветов. И не было поэтому требования соблюдать закон после принятия Христа.
Which law the Gentiles should evaluate their sinfulness?
The law written on the heart.
В соответствии с Павлом, на основании закона, написанного на их сердцах. То есть на основании нравственного закона, который Бог поместил на всех людей. Это, по сути, было заключено в 10 заповедях. Весь нравственный закон. Ну, то есть, как бы уточню, ты имеешь в виду, как бы, как они могли знать, на основе чего, что является грехом, что не является грехом, да? Или как?
Израиль привести ко Христу и покаянию, мол, закон Моисея, да? Но вот он им требования определенные выставлял, да? Но для язычников...
So if for Israel, in order for them to come to Christ, they had law that would lead them to Christ because the law had certain requirements for them, but like, what about Gentiles? Only this is what you were saying?
No. The law did serve a big purpose in being a tutor until the time of Christ.
У закона была большая цель быть детоводителем, вот тем наставником до пришествия Христа.
But we also have to say that the law served for the Old Testament saint as a means of worshiping God.
Но также новый закон служил для ветхозаветных святых средством поклонения Богу.
We agree that there were Old Testament believers that didn't know Christ, but they kept covenant with God through the law.
Мы верим, что были те ветхозаветные святые, которые не знали Христа, но они соблюдали законы, они поклонялись Богу через соблюдение закона.
So it kind of depends on where you are in history as to how you regard the law.
Поэтому зависит от того, в каком периоде истории вы находитесь и в таком отношении вы будете к закону.
Certainly by the time of Christ, the law had led up to that point, and people should have seen Christ as the Messiah.
Ко времени Христа люди уже закон подвел их к такому, что они должны были видеть Христа как Мессию. Они должны были бы понять посредством закона, что за грех необходима была жертва. И что Христос принес жертву раз и навсегда. Ну, не знаю, ответил ли я точно на ваш вопрос.
Maybe I need to just think about it.
I mean, the law had several different purposes.
У закона было несколько различных целей.
It did define sin more clearly.
Он более ясно определяет грех.
But even the one who doesn't have law has law.
Но даже тот, кто не знает этого закона, имеет закон, написанный на сердце.
Это,
я думаю, что это то, что есть у всех людей в результате того, что они сотворены по образу Божьему. Я не уверен, что когда Павел проповедовал Евангелие язычникам, что он в первую очередь использовал закон. Некоторые сегодня считают, что это самый лучший способ, как нужно благовествовать, показывать людям их грех. Но я думаю, что Бог может обличать людей в грехе даже через проповедь Евангелия.
Сейчас я просто уточню. When we proclaim the gospel, we show their sinfulness not on the basis of Mosaic law, but
right.
on the basis of the conscience and
yes.
the truth that they know from Romans.
That's right.
Да, то есть, как бы я уточнил, то есть, что имеется в виду на основании Евангелия, что, рассказывая Евангелие, мы не всегда должны ссылаться именно на Моисеев, завет, показывая человеку его греховность, но мы можем ссылаться на те знания, которые уже есть у человека в соответствии с Римлянам 1 главой, и на основании этого показывать его греховность.
То есть,
я имею в виду, что для осознания собственного греха не обязательно иметь полное представление о Моисеевом законе.
Можете, кстати, окно закрыть, а?
When Paul says that in Galatians that law was a tutor to Christ, does it say it regarding the Gentiles who lived in the during the life of Paul, or what it relates to?
I would say it was primarily a tutor for the nation of Israel.
Мне кажется, в основном он был детоводителем для народа Израилева. И даже для язычников, которые были прозелитами, которые присоединились к народу израильскому, поклонялись их Богу. И поэтому, когда Христос пришел, уже не было необходимости в законе. Давайте посмотрим вот на эти другие отрывки. 2 Коринфянам 3 глава. И это здесь немножко отличается от того, на который мы смотрели ранее. Давайте с 1 по 11, 3 главу прочитаем. «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». Павел описывает себя здесь как служитель Нового Завета. И, по сути, это является контрастом Синайскому Завету, Моисееву Завету. Он противопоставляет букву и дух, смерть, которая была доминирующей в жертвенной системе жертвоприношения Моисеева Завета, противопоставляет жизни, которую он провозглашает во Христе. Славу, которой обладал Моисеев закон, противопоставляет еще более великой славе. Я думаю, что здесь он противопоставляет превосходство своего нынешнего служения тому, которое у него было раньше. Вернее, тому служению, которое было раньше.
That ministry, of course, is connected to the proclamation of Christ as one who's been crucified and raised from the dead.
Ну, конечно, это служение связано с провозглашением Христа, того, кто был распят и был воскрешен.
And he does make a tie here to the new covenant.
И он здесь связывает это с Новым Заветом.
But I guess the point I want to make is that he's still not saying, he's not arguing here that the new covenant is being fulfilled.
Но, на мой взгляд, он здесь никоим образом не выступает за то, что Новый Завет исполнен в настоящее время. Он говорит, что его служение связано с этим Новым Заветом. И он упоминает некоторые блага этого Завета, в частности, служение Духа. Но я не думаю, что можно сказать на основании этого отрывка, что Новый Завет был исполнен. Кажется немного странным назвать кого-то служителем Нового Завета, если этот завет не был исполнен. Снова, но что я хочу очень ясно как бы сказать, что, на мой взгляд, этот завет должен исполниться для Израиля и Иуды. И несмотря на то, что мы принимаем служение и благо в результате труда Иисуса Христа, который непосредственно связан с этим Новым Заветом. Какие-то комментарии есть, поэтому пока мы до того, как мы перейдем к евреям.
The only moment about this text. We thought about it, contemplate about it. How the cover of Moses connected and which strife or desire he did not have in comparison to what Paul had.
Can I say that one more time?
what is the essence or the meaning of the covering that Moses used? Verse 13, not like Moses who put a covering on his face.
Okay, it seems to me the contrast there is the covering that Moses put on his face to hide the glory that his face shone with as he looked at God.
Ну, то есть он покрывал на лицо, чтобы они не видели славу, которую он, чтобы не были ослеплены, да, славой, которую он видел от Бога.
So why he did that?
I would need to go back and look at that Old Testament reference.
Но надо посмотреть на это указание на Ветхий Завет, посмотреть, какой там контекст. Это 2 Коринфянам 3:13.
So it does not decide.
I don't know.
No, yeah. It's just I just asked.
Yeah, I don't know why he chose to put a veil.
Я не знаю, почему он вот это покрывало на себя положил.
Paul here is using it to contrast the boldness with which he proclaims Christ. He's not covering it at all.
Я думаю, что здесь Павел как бы приводит контраст своей смелости, как он проповедует Христа, что он не пытается сокрыть эту славу.
But I don't know why.
Но я не знаю, почему Моисей решил сокрыть ту славу, которая была.
That he explained this verse that he covered in order to people wouldn't see that this glory that Moses had was a glory that will disappear with the time.
Yeah.
Yeah, but here he compares it with a glory that does not disappear.
That's right.
With
the time. Yeah.
Да, хорошее сравнение, хорошее объяснение.
So maybe that's why he knew that glory was going to fade.
То есть он знал, что эта слава угаснет, и по какой-то причине он не хотел, чтобы люди это видели.
Okay, let's look at these passages in Hebrews.
Давайте посмотрим на эти отрывки в послании к евреям.
We've talked about the letter of Hebrews already.
Мы уже говорили о послании к евреям.
But we can repeat here.
Мы можем повториться здесь.
It's very important to understand the historical context in which this letter is written.
Очень важно понимать исторический контекст, в котором были написаны эти послания. Это послание. Это были евреи, иудеи, которые приняли Христа.
As they embraced Christ, that put them in odds with those Jews that didn't embrace him.
И когда они приняли Христа, то это у них возникли проблемы с другими иудеями, которые не принимали Христа.
And they're even suffering persecution for that.
И они даже за это страдали, были гонения.
So under that persecution, some of those Jews are considering going back to Judaism.
И вот под давлением этих гонений некоторые из этих евреев стали задумываться над тем, чтобы вернуться снова к иудаизму. Это было бы отступничеством, это было бы предательством Христа. Поэтому все послание написано для того, чтобы показать превосходство Христа. Оно преследует такую попытку убедить людей, что они не могут идти вслед старой ветхой системы. Они не могут продолжать жить в той же самой ветхой системе, как будто бы Христос никогда и не приходил. Давайте посмотрим 8 главу, стихи с 1 по 13, то есть всю главу. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействитель святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. которая служит образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который возвещу дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мыслях их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению».
Okay, in chapter 8, the writer is making the argument that he began in chapter 7.
В 8 главе автор послания к евреям продолжает свой аргумент, который он начал в 7 главе.
And that's for the superiority of Christ's priesthood to the sons of Aaron.
Он показывает это на основании превосходства Христа перед сынами Аарона.
8:6 says that Christ has obtained a more excellent ministry.
В шестом стихе 8 главы говорится, что Христос получил лучшее служение.
More excellent than the priests that were designated by the law.
Более великое, чем те священники, которых назначал закон или утверждал закон.
Because Christ is the mediator of a better covenant.
Потому что Христос является ходатаем лучшего завета, чем Моисеев завет. И затем он цитирует Иеремию 31 главу с 31 по
34.
Но опять же, я все еще утверждаю, что автор послания к евреям здесь не говорит, что все это исполнилось в эти дни. Он цитирует это.
He's citing that passage to say that even the Old Testament predicted that there would be a new covenant.
Он цитирует это, чтобы показать, что даже Ветхий Завет предсказывал, что будет Новый Завет.
And that once that new covenant was established,
и когда этот Новый Завет будет утвержден,
it would make the old covenant obsolete.
Он сделает в соответствии с 13 стихом Ветхий Закон ветшающим или стареющим. Можно увидеть, как это соответствует аргументу всего послания, как одного целого. Они испытывали искушение вернуться к тому ветхому образу вещей, как они раньше поступали. И в этом процессе они пытались, ну или как бы могли оставить Христа, могли отвернуться от Него. Они были готовы отвернуться от посредника Нового Завета. И они должны были понимать, что они не могут этого делать, они должны оставаться верными Христу. На мой взгляд, именно это он хочет показать в своей аргументации. Еще больше аргументов против того, чтобы человек продолжал жить под Ветхим Заветом. То есть вот как бы больше здесь аргумент в пользу того, чтобы человек перестал жить под тем Ветхим Заветом. Аргумент больше направлен на это, чем на то, чтобы доказать, что Новый Завет был исполнен. И это действительно аргумент здесь к тому, что они должны стремиться льнуть к посреднику Нового Завета, кем является Христос. Я думаю, что для них тогда было бы ясно, что дом Израилев и дом Иуды, они не знали Господа в тот момент. Потому что они гнали тех, которые принимают Христа. Поэтому невозможно просто сказать, что здесь Здесь автор послания к евреям утверждает исполнение Нового Завета.
From all that we studied. So now we need to understand the distinction because between when this covenant was made, or I don't know, is it ratified?
It is a good way, established, made cut, even.
Uh-huh. Yeah, and when this covenant will be officially fulfilled, you call it inauguration, right?
Inauguration would be another way to say it, but even...
Yeah, but there are two terms. Like, ratification stands for made or established, and inauguration for this official fulfillment, right? Inauguration. Right? Inauguration is another word to say that when it will be fulfilled.
I would use fulfilled there. I think you could say it was. You could say it was inaugurated with with Christ's death.
No. I mean, in the future, it will be inaugurated.
Yes, in the future, I would just use the word fulfilled for that. Uh-huh. But that's right. Uh-huh. You want to make a distinction between the covenant being made or established by the death of Christ.
Да, можно вот такое различие действительно и как раз провести, что закон был заключен или установлен в момент смерти Христа, и в действительности он исполнится с народом израильским в будущем.
On the basis of what we, the moment of this establishment, we should consider the death of Christ.
The fact that he says it's the blood of the new covenant.
Ну потому что он сказал в моей крови, как бы это кровь Нового Завета.
So when the blood was shed, the covenant was made.
That's right.
Да.
Mm-hmm. Okay, we've got one more passage.
У нас еще один отрывок. А, вопрос.
Uh-huh. So what relationship the day of Pentecost and events of day of Pentecost, how it relates to the new covenant?
Well, it's not a fulfillment of the outpouring of the Spirit that's spoken of by the prophets in connection with the new covenant.
Это не является, день Пятидесятницы не является исполнением из пророчества об излиянии Духа, которое связано с исполнением Нового Завета.
In this sense,
вот в этом смысле
the nation as a whole, all Israel, did not receive the outpouring of the Spirit.
Весь народ не принял день Пятидесятницы излияния Святого Духа.
And the old prophets speak of a time when the nation will receive such an outpouring.
Пророки предсказывали, что будет время, когда весь народ примет Дух Святого, то есть будет излияние на весь народ.
In this case, it was
в том случае, да, действительно было излияние Святого Духа в день Пятидесятницы. И крещение Святым Духом стало тем средством, благодаря которому люди становились частью церкви.
So you can say that it is one of the benefits of the new covenant that's extended to the church, the indwelling of the Spirit.
Да, можно сказать, что одним из благ Нового Завета, которое распространилось на церковь, было как раз внутреннее пребывание Святого Духа. Но если сравнить 2 главу Деяний, где процитирована 2 глава Иаиля, то можно увидеть, что совершенно точно все, что написано в книге Иаиля, связано с тем излиянием, которое в Иаиле, все это не исполнилось в Деяниях во второй главе. Поэтому мы должны ожидать еще будущего излияния Святого Духа в связи с народом Израиля. Это будет одна из тех вещей, которые Дмитрий как раз упоминал. Что церковь в начале как бы испытала то, что Израиль будет испытывать в будущем.
So Joel 2, it will be connected with the fulfillment of the new covenant from
right.
Jeremiah 31.
That's
да,
right.
да,
exactly.
она будет связана с исполнением в будущем.
This kind of, sort of explanation that because Christ established this covenant in upper room with the disciples, they were representatives of the 12 tribes. Then in Day of Pentecost, we have 5,000 of Judea and Israelite. They say this is the actual fulfillment. Maybe I can translate this and can answer.
Maybe not. Let's get through first.
Ладно, хорошо, давайте мы дальше.
Okay, let's
Пойдем.
Look at this last passage in Hebrews chapter 9, verses 11 to 24.
Давайте посмотрим с 11 по 24, 9 главу. Так, с 11 по 24. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед народом, взял кровь тельцов и козлов и с водой и шерстью червленую и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, которую заповедовал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очиститься сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенного, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие.
Okay, so the thrust of this passage is it describes the necessity of death in making a covenant.
Основная тема этого отрывка — это необходимость смерти при заключении завета.
Even the old covenant required death.
Даже Ветхий Завет требовал смерти.
And it describes here the death that took place under the old covenant and the sprinkling of blood.
Здесь описывается смерть, которая требовалась при заключении Ветхого Завета и пролитие крови.
That blood and those animal sacrifices under the old covenant cleansed only the copies of the heavenly things.
Эта кровь животных, она лишь подобие небесного очищала.
And he's talking there about the earthly tabernacle and the altar, the things associated with the tabernacle on earth.
Здесь он говорит о всей о скинии, о всех богослужебных предметах скинии, которые были на земле.
But Christ's blood cleanse the heavenly things themselves.
Но он говорит, кровь Христа очищает сами небесные вещи.
Again, he's arguing for the superiority of
Christ's sacrifice. Снова. Он говорит о превосходстве жертвы Христа.
Particularly in a context where people are considering going back to the
old system. В частности, в контексте того, когда люди рассматривают вероятность возвращения назад к старой системе.
So Christ's sacrifice and his ministry as a high priest.
Следовательно, жертва Христа и его служение, они превосходят те, которые были в Старом Завете.
The new covenant is mentioned here, but the contrast here is between the sacrifices and the superiority of Christ's sacrifice.
Новый Завет здесь упоминается, но здесь основное идет сравнение между Новым и Старым Заветом и превосходстве Нового перед Старым.
This is a quote by Rodney Decker.
Это цитата Родни Деккера. Первый Завет вступил в силу на основании церемонии, где была задействована кровь, Оно упоминается в Исход 24. Нельзя обойти преднамеренную параллель между словами Иисуса в горнице. Это моя кровь завета. И словами Моисея у Синая. Это кровь завета, процитированная в Евреям 9.20. Церемония, связанная с кровью на Голгофе, ратифицировала новый завет. Новый в противовес старому и привела его в действие. Привела в действие, как бы в смысле, что он уже начал действовать, определенные блага он уже несет. Ну и, конечно, он сделал ветшающим первый, старый завет. У нас один еще. Я думаю, что у нас один остался. Еще вот Евреям 12:24. Это с 18 по 24 контекст. Так. Вы приступили не к горе осязаемой, пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам ангелам, к торжественному, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. А здесь снова говорится, что Христос является посредником или ходатаем Нового Завета. И снова контекст этих стихов показывает сравнение между тем, что имели отцы этих евреев в завете, который был заключен на Синае, и сравнение это происходит с тем, что сейчас стало доступным. То есть это сфера более великих духовных благословений. И снова, в свете превосходства этих благословений, особенно того, что Христос является посредником или ходатаем этого Нового Завета, христиане из евреев не могут вернуться назад к старой системе. На мой взгляд, это очень важный пункт, который есть во всех этих отрывках. Давайте попробуем подытожить, каково же отношение Нового Завета к Церкви. Обратите внимание, что ни в одном из приведенных текстов, контекстов не утверждается о том, что обетования Иеремии 31 главы ныне исполняются в Церкви. Однако в них утверждается, что новый и лучший завет, он был приведен в исполнение. И в каком-то смысле он аннулирует Моисеев завет в нынешнее время. Смерть Христа предоставила необходимое искупление кровью, которое необходимо для ратификации или для утверждения, установления этого Нового Завета. Его смерть дала прямой доступ к Богу посредством Его священства. Кровь жертвы Христа, она применима как к иудеям, так и к язычникам, которые верят в Него как своего Искупителя.
Christ's blood atonement is also the basis of the future putting away of sins for the nation of Israel as a whole.
Жертвенная смерть Христа, то есть искупительная кровь Христа, является основанием для будущего принятия Израиля как народа.
Again, that will take place in the future.
Опять же, это произойдет в будущем. Это будет исполнение как раз Иеремии 31 главы. Бог говорит, что Он простит их беззаконие, грехов их уже не воспомянет, не воспоминет более. Я надеюсь, что вот эта статья Томаса была полезной, чтобы понять, как некоторые блага, определенные блага Нового Завета уже церковь уже испытывает эти блага. Однако только в будущем Новый Завет и все остальные заветы будут в полной мере исполнены по отношению к Израилю. Это очень важно, потому что есть люди, которые утверждают, что все заветы исполняются сегодня в церкви. Они говорят, что завет Моисеев уже все, как бы полностью отменен. Говорят, что Давидов завет исполняется сегодня в том, что Христос с небес царствует. И они говорят, что Новый Завет исполняется в церкви. Но к чему это в конце концов приводит, что вам нужно придать духовный смысл многим пророчествам Ветхого Завета. И в конце концов это полностью как бы уберет всякое основание для наличия будущего тысячелетнего царства на земле для народа израильского. Какие-то еще есть вопросы, комментарии?
It's written that the Mosaic law was not done away completely.
Not done away completely because
не упразднен полностью, потому что в Новом Завете в рамках Нового Завета, вот того Нового Завета, Иеремии 31, Моисеев Завет будет играть роль, которая будет соблюдать порядок и устроение в ту эпоху. То есть он будет играть роль в то время, в той эпохе. Для нас, для верующих, да, он сегодня упразднен. Но вот более всего я надеюсь, что за эту неделю у вас появилось лучшее понимание этих заветов. И лучшее понимание общего плана Божьего, который мы видим во всей Библии. Также я надеюсь, что вы будете учить этому в ваших церквях. В основном, потому что нам заповедано преподавать всю волю Божью. И я не думаю, что не так много церквей, которые систематически учат всей Библии. Я не говорю о том, что вы должны обязательно это делать на воскресных богослужениях. Ну, может быть, на воскресной школе, на малых группах, где-то. Должно быть систематическое обучение Ветхому Завету. Потому что 2/3 нашей Библии — это Ветхий Завет. И это является, оно является очень актуальным для того, что еще должно произойти в будущем.